Наталья Андреева. Стикс 2. Накануне. Конец июня. Вечер. На экране огромные алые буквы. Затерянные во времени. Специальное расследование. Голос за кадром. Странные дела творятся в Эрском районе Московской области. Сюжет, достойный фантастического романа. Время от времени на шоссе близ города Эрска подбирают подозрительного вида мужчин, которые на все вопросы отвечают «не знаю, не помню». Их отправляют в психиатрическую лечебницу, и пока они пытаются хоть что-нибудь вспомнить, милиция, в свою очередь, разыскивает их родственников. Иногда сотрудников правоохранительных органов ждет успех, а Иванов непомнящих вскоре забирают домой. Дальнейшая их судьба неизвестна. Скорее всего, они вновь отправляются в психоневрологический диспансер по месту жительства и продолжают лечение. Наш корреспондент побеседовал с главврачом больницы, куда поначалу попадают странные пациенты. Владимир Степанович, добрый день.
Здравствуйте.
Последнее время ваш район постоянно фигурирует в сводках криминальных новостей. То массовое отравление паленой водкой, то стрельба, то мужчины, потерявшие память, которых то и дело находят в окрестностях. Мы первая съемочная группа, которая побывала здесь, в психоневрологическом диспансере.
Знаете, да. Хотя пациенты с полной потерей памяти поступают к нам уже давно.
Как так?
На лице корреспондента удивление.
Да-с, еще с прошлого лета. И только когда пошли массовые отравления некачественным спиртным, средства массовой информации, наконец...
Вы связываете два этих события?
Перебивает его корреспондент.
«Видите ли...» Главврач мнется. «Это, конечно, не мое дело, но у меня было 5 таких случаев.
5 пациентов, которые потеряли память?»
«Да».
«И все они мужчины?»
«Да, был даже один следователь». Владимир Степанович заметно оживляется.
«Следователь?»
«Да, следователь прокуратуры. Мукаев Иван Александрович». За ним приехали на следующий же день. Остальных тоже забрали быстро, родственники нашлись. Но последнего мужчину я выписал буквально на днях. И знаете, что интересно? Память начала к нему возвращаться.
И что же он вам рассказал?
Я повторяю, это не мое дело. Расследованием пусть занимается прокуратура, а мое дело — лечить людей. Этим я и занимаюсь».
И все-таки, Владимир Степанович, почему вы связали 2 таких разных дела? Нелегальное производство паленки и потерявшие память мужчины.
Потому что мой пациент... Я, с вашего позволения, не буду называть его имя.
Конечно, конечно.
Он сказал, что отвозил акцизные марки в Эрск, конкретно в Нахаловку.
Но это теперь секрет Полишинеля. Подпольный цех по производству левого спиртного в Эрске недавно ликвидирован. Мы снимали сюжет для криминальных новостей нашего канала.
«Пошумели да забыли», — усмехается Владимир Степанович. «А хозяева, как всегда, остались в тени. А ведь мой пациент вспомнил, откуда забирал акцизные марки. И название фирмы, которая...
Почему же он не пойдет с этим в прокуратуру?»
«Это не мое дело». «Если вы приехали поговорить о спиртосодержащих напитках сомнительного качества...»
«Нет-нет, нас интересует потерявшая память. Скажите, что с ними случилось? Вам удалось это установить?»
«Случай интересный», — вновь оживляется главврач.
«Я думаю, мы имеем дело с препаратом, пока еще неизвестным науке.
Это открытие достойно Нобелевской премии.
Но как оно попало в руки криминала?»
«Этого я не знаю», — разводит руками Владимир Степанович.
«Знаю только, что такой препарат существует, раз мы находим людей, которые его принимали. Добровольно или принудительно — другой вопрос. Этим пусть занимается прокуратура. Я же говорю, он есть. Хотя анализы ничего не выявили. Ничего. Продукты распада загадочного препарата в организме — отсутствуют. И только массовое его применение наталкивает на мысль. В общем, он существует. «Вы хотите сказать, что если бы случай был единичный?»
«Вот именно. Доказать ничего невозможно».
«Скажите, а вы над этим работаете?»
«Да, работаю».
Двухэтажный особняк в коттеджном поселке недалеко от Москвы. Просторная гостиная на первом этаже, выдержанная в стиле хай-тек. Металл, стекло и пластик. Отсутствие ковров и ворсистых поверхностей, собирающих пыль. Мужчина и женщина не отрывают взгляда от огромного экрана плазменного телевизора, висящего на стене.
«Скажите, вы над этим работаете?»
«Да, работаю».
«Нет, ты слышал?»
— вскрикивает женщина.
«Ольга, успокойся. А если они найдут?»
«Что найдут?»
«Формулу. Нам с тобой тогда ничего не светит».
«Успокойся. Ничего они не найдут. Для этого нужно родиться гением, как Ваня Саранский».
«Он был не гений, а психопат».
«А что ты так разволновалась?»
«Да потому что, Лёша, это моё, понимаешь? Мой кусок хлеба на чёрный день. Зря я, что ли, столько его терпела».
«А, по-моему, тебе нравилось», — усмехается мужчина.
«А, по-моему, он меня кинул. Дом сгорел. Машина оформлена не на него. О счетах в банках я ничего не знаю. Где деньги, Лёша?»
«Кажется, я тебе ни в чём не отказываю».
«Так это до тех пор, пока я не отдала тебе бумаги».
«Какие бумаги?»
«Ха-ха, я пошутила».
Она заливисто смеётся. В глазах цвета морской волны пляшут солнечные зайчики. Женщина очень красива. Особенно, когда ее загадочные глаза играют. Но мужчина на это не реагирует.
«А вот мне не до смеха. Ты слышала, что он сказал?» «Кто?»
«Этот. Главврач. Как там его?»
Алексей Петрович Ладошкин недовольно морщится.
«Память-то к ним возвращается. Выходит, недоработал Иван».
«Но и чем нам это грозит?»
«Вроде и не глупая ты женщина, Ольга, а все равно дура. Не потому что дура, а потому что баба.
На себя посмотри», —
огрызается она.
«Трус! Кого ты испугался? Эрской милиции? Да у тебя там все давно уже куплено».
«Нет, не милиции».
«А кого?»
«А кому ты собралась продать формулу?»
«Я думала, ты знаешь».
«А я думал, что покупатели сами на нас выйдут. Надо только подождать».
«Да сколько можно ждать?»
— кричит женщина.
«Мне 29 лет. С карьерой модели покончено. Старая я уже для подиума, понимаешь, старая. Я думала, что все наконец устроилось, а все напротив рушится. Дом сгорел, машина...»
«Далась тебе эта машина», — раздраженно бормочет Ладошкин.
«Где деньги, Лёша?»
«А где бумаги?»
«Нет никаких бумаг».
«И денег нет».
«Ну вот и договорились».
Отдельный кабинет в фешенебельном ресторане в центре Москвы. Здесь почти не слышно музыки. Официанты входят и уходят бесшумно. Но пока они приносят блюда и разливают напитки, мужчины молчат. В кабинете их двое. Один — респектабельный господин лет 50 в темном костюме, при галстуке. Другой лет на 20 моложе, в джинсах и толстовке.
«Да, я видел документальный фильм по федеральному каналу», — говорит молодой.
«Как же мы это допустили, что туда выехала съемочная группа?»
«Кто ж знал, что этим заинтересуются СМИ? Ну, двое-трое потерявших память. Откуда же пятеро? Не исключено, что это всего лишь совпадение. Остальные не наши. И потом, никто не придавал значения какому-то врачу в психоневрологическом диспансере».
«Они все прошли через его руки. Ты слышал? Он работает. И во всеуслышание об этом заявляет. По федеральному каналу».
А главное, он знает, что есть такой препарат. А что известно нам? Я думаю, гораздо меньше.
Да, вы правы. Она почти ничего не знает. Только то, что ее любовник был одержим идеей, еще когда учился в первом медицинском. Для того и получал второе высшее образование, уже на химфаке. Препарат, над которым он работал столько лет, называется Стикс.
Стикс? Что это Стикс? Морщится господин в костюме и нервно поправляет галстук. Что-то знакомое.
Это из древнегреческой мифологии, с усмешкой говорит его собеседник. Река ужаса. Но я полагаю, в данном случае это аббревиатура. Его фамилия Саранский. СТХ. Я видел его записи. Те, что он делал еще в институте. Других у нее, увы, нет. СТХ. Х-транквилизатор Саранского, если прочитать наоборот. Он начинал работать именно над созданием транквилизатора. У него были проблемы с психикой. Потом его исследования зашли в другую область, но название Саранский менять не стал. У него был странный почерк. Мелкий, буквы с наклоном вправо. Саранский ведь был левшой. Даже писал в дневниках справа налево. Отсюда и СТХ. Ну, прямо Леонардо да Винчи.
Да. Он был гений.
Скорее, психопат. Но гениальный, не спорю. Если бы Саранский на днях не покончил жизнь самоубийством, его бы убрали. Потому что его невозможно было контролировать.
Это правда. Он забыл, кто дал ему деньги на исследование. И не собирался ни с кем делиться своим открытием. Хотел за границу сбежать. В американском посольстве лежат его документы. Ну и пусть себе лежат. Его все равно надо было убирать. И ни в коем случае не выпускать из страны. Деньги вложили мы, соответственно, имеем право на прибыль. Ты вот что. И господин в костюме вновь морщится и нервно поправляет галстук. Все почистить в клинике. Того молодца, которому начала возвращаться память, допросить с пристрастием. Где брал акцизные марки, как называется фирма. Надо узнать, что именно он помнит. Во главе фирмы стоит подставное лицо. Взять в оборот подставное лицо. Любовница Саранского. У кого-нибудь из них должны быть записи. Черновики, дискеты, CD-диски. Все что угодно. Изъять весь материал.
А с ними что делать?
Ты знаешь.
Я все понял.
Ну, вот и работай. И господин в костюме потянулся к рюмке с коньяком. Выпьешь со мной?
Если вы не будете настаивать...
Не буду. Я знаю, что ты этого не любишь. И не надо. Как у тебя? Все нормально?
Да, все в порядке.
Проблемы есть?
Если только ваши.
Ну вот и славно. Давай. Он поднимает рюмку. За здоровье и за успех.
Эрск. Однокомнатная квартира на втором этаже. Обстановка скромная, мебель далеко не новая. Обои местами отстали от стен, штукатурка облупилась, здесь давно уже требуется ремонт. Молодая женщина прилипла к телевизору. Другая, гораздо старше, нетерпеливо спрашивает ее.
«Леся, ну и как тебе новая работа?» «Мама, отстань, дай посмотреть». «Да что ж там такое, что ты от экрана оторваться не можешь?» «Не видишь Эрск?» «Да какой же это Эрск? Это же больница!» «Погоди, про Ваню говорят!» «О, Господи! Сколько можно?»
Пожилая женщина раздражается и уходит на кухню. Минут через 10 дочь кричит.
«Мама! Иди сюда, мама!» «Ну что еще?»
«Все, фильм закончился. Ты спросила про мою новую работу».
Зря ты уволилась из прокуратуры. Все говорят, зря. Да потому что Мукаев всю мою кровь выпил. Видеть его больше не могла. Мы ж с ним каждый день встречались. Сил моих больше не было, мама. Но теперь-то его там нет. Так и Цыпина нет. Знаешь, как меня там называют? То-то. Нет, не вернусь. Собака лает, ветер носит. Пусть сплетничают, тебе-то что? Зато местечко теплое, в двух шагах от дома. Ехать никуда не надо. Ты ведь встаешь иной раз в 5 утра. Жара ли, холод, тебе на станцию, на электричку. А ночью каково работать? Ты ж здоровье угробишь. Зато в смену через 2, и зарплата хорошая. Полгорода на работу в Москву ездит. Никто не умер. Кассирши в супермаркете, не унимается мать. Леся, опомнись. А у меня, мама, высшего образования нету. Да и не девочка уже. За 30 перевалила. Кто ж меня в офис-то возьмет? Глянь на себя. Тощая, глаза злые. Что дальше-то будет, Леся? Что будет, то и будет.
И вдруг она вздрагивает и говорит взволнованно.
«Мама, со мной такой странный случай произошел в супермаркете». «Какой случай, Леся?» «Представляешь, я встретила женщину, похожую на меня, как 2 капли воды. Ну, почти. Она моложе и вся такая холеная, в бриллиантах. Одета модно, прямо картинка из журнала. Стрижка, закачаешься. Очень красивая. Но мы с ней одно лицо, клянусь. Если бы я в блондинку перекрасилась, никто бы и не отличил».
Мать пугается.
«Ох, Леся, не к добру это?» «Что не к добру?» — прищуривается дочь. «Встретить своего двойника. Примета плохая. Говорят, к скорой смерти. Тьфу-тьфу-тьфу. А я в приметы не верю. Подумаешь, похоже. Да мало ли на свете похожих людей. Может, мы с ней дальние родственницы?» «Опомнись, Леся. Все наши родственники в Эрске живут, да в его окрестностях».
«А как же брат?»
«Так он же военнослужащий. Ну, занесла судьба в Улан-Удэ. Погоди, вернется еще». «Я в приметы не верю»,
— говорит Леся, упрямо тряхнув каштановыми кудрями.
«К добру ли, не к добру я ее встретила, время покажет. Она так странно на меня посмотрела».
Звонит телефон. Леся хватает трубку.
«Да?»
«И матери».
«Это Свистунов». «Привет, Русланчик». «Конечно, смотрела. До сих пор в себя прийти не могу». «А может, он жив?» «Ну, ищите». «Нормальная работа». «Нет, спасибо». «Как мне?» «Да лучше всех». «А как твоя жена?» «В роддом отвезли. Раньше срока». «Да что ты говоришь? Ну, держись. Скоро станешь папой». «Когда я мамой стану?» «Ха-ха. Хорошо, заходи как-нибудь». «А что жена скажет?» «Ну, когда выпишут». «Неревнивая?» «Ха-ха».
Ее мать внимательно прислушивается к разговору и качает головой.
«Ох, не к добру это. Не к добру. А жара-то какая в это лето. А грозы не к добру.